От имени Канета Глори я представляю вам специальную серию передач. Мы будем служить вам посланием с конференции Западного побережья 1996 года. И пастор Крефло Доллар будет учить на тему «Освобождение от разделения». Он является пастором служения «Изменяющих мир». Его церковь Колледж Парк, штат Джорджия, США, насчитывает более 15 тысяч верующих. После того, как пастор Крефло Доллар закончил учить на эту тему на конференции, отзывы были потрясающими. Поэтому Кеннет и Глория хотят поделиться с вами этим посланием. Так что возьмите свои Библии и приготовьтесь к тому, что пастор Крефло Доллар будет закладывать основание этого послания, которое называется «Освобождение от разделений». И мы увидимся с вами в конце передачи. Сейчас мы прочитаем несколько стихов из 24 главы Евангелия от Матфея. Я скажу вам, о чем мы собираемся говорить. Начиная с 4 стиха. Итак, 4 стих. Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил или не обманул вас, или берегитесь, чтобы никто не ввел вас в заблуждение. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я помазанный“. Многие придут и скажут: „Я помазанный“. Таких будет много, и многих прельстят или обманут. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам». Обратите внимание на слово «народы». Оно происходит от греческого слова «этнос», от которого, в свою очередь, происходит слово «этнический». Ибо народы, или этносы, или этнические группы восстанут на другие этнические группы. А сейчас откройте третью главу первого послания Коринфянам. Сегодня, разбирая эту тему, я буду разбирать ее как хирург. Очень деликатно и очень умело. Потому что во имя Иисуса я верю, что когда вы уйдете отсюда, вы уйдете свободными людьми. Потому что слава Господня вот-вот покроет эту землю, и дьявол знает об этом. Итак, первое послание Коринфянам, 3 глава, 1 стих. Если у вас есть расширенный перевод Библии, тогда следите по нему. 1 Коринфянам, 3 глава, 1 стих. В синодальном переводе сказано: «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия или разделение, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете?» В расширенном переводе сказано так: «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с недуховными плотскими людьми, в которых преобладает плотская природа, как с младенцами в новой жизни во Христе, не способными еще даже говорить. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, потому что вы еще не были достаточно сильными и готовыми для нее. Вы еще не были достаточно сильными, чтобы были готовы принять ее, потому что вы все еще не духовные, и природа вашей плоти находится под контролем обыкновенных импульсов и позывов. Потому что до тех пор, пока между вами есть зависть, ревность, споры и разделение на отдельные фракции, то вы еще не духовные, а плотские, и ведете себя по человеческим стандартам, как обыкновенные, неизмененные люди. Сегодня я хочу поговорить с вами о том, как освободиться от разделений, забывая прошлое. Как, забывая прошлое, можно освободиться от разделений. Я бы назвал разделение оружием дьявола номер один. Когда вы живете в зависти, то она предназначена для того, чтобы производить разделение. Когда вы живете в спорах и ссорах, то они предназначены для того, чтобы производить разделение. Когда вы живете в ревности, то она предназначена для того, чтобы производить разделение. Если вы посмотрите на нашу историю, то увидите, что сатана может гордиться тем, что ему так долго и так часто удавалось разделять и властвовать. Потому что дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Сатана понимает, что он не может победить помазание. Он знает о славе Божьей. Он знает о помазании. В свое время он сам был помазанным. Если кто и знает что-то о помазании, так это сатана. О нем говорилось как о помазанном херувиме. Но если ему удастся вызвать разделение, и мы поддадимся этому духу разделения, тогда здесь будут задеты уже не просто наши чувства. С помощью разделения сатана пытается остановить помазание Божие, славу Божию. А кто из вас знает, что мы не допустим этого? Мы не позволим, чтобы это произошло. Сатана понимает, что он делает. Но во имя Иисуса, в эти последние дни на земле поднимается новое поколение. И это вы и я. Сатана знает, что дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Он понимает это. Но, друзья, во имя Иисуса нам придется разобраться с некоторыми вещами, через которые мы прошли, которым мы были научены и о которых мы привыкли слышать. И мы не можем позволить духу разделения вторгнуться в церковь. Мы не можем позволить ему вторгнуться в наши семьи. Посмотрите вокруг. Какие разделения среди церквей? Среди темнокожих и среди белых вызвал судебный процесс по делу Симпсона. Каким разделением среди церквей и вообще среди людей в США привел миллионный марш Фарахана в Вашингтоне? Посмотрите, какие страсти недавно разгорелись в церквях на юге Соединенных Штатов. Что привело еще к большим разделениям. Сейчас весь мир сидит и смотрит, что же будет дальше. Но тем не менее, прямо посреди всего этого, слава Божия собирается пронестись по этой земле так, как никогда раньше. Вот почему сатана так паникует. Он просто не знает, как ему поступить в данной ситуации, потому что он чувствует давление на себе, так как все, что он пытался навязать нам, мы возвращали ему назад, и мы продолжаем стоять и идти вперед. Ему не удастся победить. Ему не удастся. А теперь давайте откроем послание к римлянам. Четвертая глава. Мы поговорим о том, как мы можем избавиться от этих разделений. От разделения между белыми и черными, между испанцами и азиатами, между баптистами и методистами и так далее. От всякого рода разделений. Так что, когда вы уйдете отсюда, вы будете свободны. Послание к римлянам, 4 глава, 17 стих. Как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов». Подчеркните фразу «отцом многих народов». «Перед Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующие как существующие». И называющим несуществующие как существующие. Бог уже назвал то, что он хотел бы, чтобы произошло. Он сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов. Снова подчеркните здесь эту фразу «отцом многих народов», «отцом многих этносов», по сказанному «так многочисленно будет семя твое». И не изнемогший в вере, Он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении. Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Обратите внимание, Бог здесь обращается к Аврааму и говорит ему: «Я сделаю тебя отцом многих этносов, многих этнических групп». Как такое вообще возможно? Как Бог мог взять одного человека и сделать его отцом многих народов? Многих народов. И дальше написано: «И не изнемогши в вере». Как многие из вас знают, что слабая вера всегда смотрит на проблему, а не на обетование. «И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении. Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу. И будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное». Обратите внимание, что Авраам не был слаб в вере. Он не поколебался в обетовании Божьем. Он пребыл тверд в вере, и он был вполне уверен, как многие из вас хотели бы иметь твердую веру, быть вполне уверенными, не колебаться в обетованиях Божьих. Есть что-то, что я хочу, чтобы вы увидели. Авраам не всегда был таким. Посмотрите, каким он был до того, как стал человеком, который не изнемог в вере. Посмотрите, каким он был раньше, когда он колебался во всем, что говорил Бог. Давайте посмотрим, каким он был до того, как у него появилась твердая вера. Потому что если я узнаю, через что прошел Авраам, что он испытал, благодаря чему и обрел твердую веру, тогда я смогу применить те же самые принципы и в своей жизни. И затем, вместо того, чтобы просто читать о том, что у Авраама была твердая вера, я смогу ставить вместо его имени свое и сказать: «У меня есть твердая вера, я не поколебался в обетованиях Божьих». Я хочу пригласить вас в путешествие по страницам Слова Божьего и заложить основание, которое станет основанием для твердой веры. Заложить основание, благодаря которому мы не будем колеблемы в том, что Бог пообещал в отношении вопроса, касающегося разделений. И когда вы поймете это основание, то уже больше не будете колебаться, а будете реагировать и поступать именно так, как сказал вам Бог. Теперь откройте 15 главу Бытия. Пристегните свои ремни. Потому что мы набираем скорость. Так что проверьте свой двигатель. Давайте посмотрим на жизнь Авраама в то время, когда его еще звали Авраамом. Каким он был до того, как стал Авраамом? Книга Бытие, 15 глава, 1 стих. «После сих прошествий было слово Господа к Аврааму в видении. И сказано: не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика. Авраам сказал: Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска. И сказал Авраам: вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой. И было слово Господа к нему, и сказано: не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет от чресел твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. И сказал ему: я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение. Он сказал: Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею? Подождите минуточку. Это не похоже на человека, у которого была твердая вера. Это не похоже на человека, который был вполне уверен. Это не похоже на человека, который не поколебался в обетовании Божьем. Бог сказал ему: я дам тебе эту землю, ты унаследуешь ее. На что Авраам отвечает вопросом: Господь, я слышал, что ты сказал, но как я могу узнать, что так все и будет? В расширенном переводе говорится: откуда я узнаю, что унаследую ее? Дай мне что-то, за что бы я мог держаться. Как я узнаю, что то, что ты говоришь мне, действительно произойдет? Например, скажем, вот я подхожу к вам в магазине, Вы никогда раньше не видели меня. А я раньше никогда не видел вас. И вот я подхожу к вам и говорю, я хочу дать вам 5 миллионов долларов, машину, о которой вы всегда мечтали, и собаку, которую вы давно хотели завести. Все, что вам нужно сделать, это встретить меня завтра здесь же в 2 часа. С другой стороны, ваш начальник сказал вам, я запрещаю вам уходить с работы раньше. В противном случае, вы будете сразу же уволены. Но в то же время я пообещал вам, что если вы встретитесь со мной завтра в 2 часа, то получите 5 миллионов долларов, машину, о которой всегда мечтали, и собаку, которую так давно хотели завести. А ваш начальник говорит, если еще раз уйдете с работы раньше 4, то будете уволены. Кто из вас придет на следующий день встретиться со мной? Те из вас, кто подняли сейчас руку, являются просто отчаянными людьми. Вы готовы на все. Но большинство как-то не уверено в том, придет он или нет. Некоторые, в принципе, все равно в это время свободны. Но большинство из вас, у кого есть работа, навряд ли пойдете на такой риск. Почему я должен верить, что ты дашь мне то, что обещал? Я ведь даже не знаю тебя. Откуда я могу знать, что ты будешь там, когда я приду? Слишком большой риск. Но с другой стороны, если бы я подошел к вам в магазине с контрактом, дал бы вам возможность проконсультироваться с юристом и проверить, действительно ли у меня есть 5 миллионов долларов, которые ждут вас, а также машина и собака. То есть, если бы я предложил вам законный контракт, и все, что вам нужно было бы сделать, это встретиться со мной на следующий день в 2 часа, то в этом случае кто из вас пришел бы туда? Некоторые все равно не подняли руку. Послушайте, бросайте свой Макдональдс. Ведь вы вот-вот станете миллионером. У меня есть подписанный и заверенный контракт. Все, что вам нужно сделать, это просто прийти. Но некоторые из вас по-прежнему думают, нет, я все равно не верю, а вдруг этот контракт законен. Но я же ведь даю вам возможность проконсультироваться с юристом, он законный. Видите, точно в такой же ситуации находился и Авраам. Он говорит, ты обещаешь мне землю, но какие ты предоставишь мне гарантии того, что сделаешь то, что пообещал? Бог начинает отвечать на его вопрос. В 9 стихе говорится, Господь сказал ему, «Возьми мне трилетнюю телицу, трилетнюю козу, трилетнего овна, горлицу и молодого голубя». Он взял всех их. Вы можете спросить, какое отношение имеет телица к наследованию земли? Какое отношение к владению земли имеет коза? Авраам задал вопрос, «Почему мне узнать, что я буду владеть ею?» И Бог начинает говорить ему о всех этих животных. Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама. И вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму, «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире, и будешь погребен в старости доброй». В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония Мариев доселе еще не наполнилась. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым, как бы из печи и пламя огня. Подчеркните этот стих, мы еще к нему вернемся. Прошли между рассеченными животными. В этот день Бог, наконец, отвечает на вопрос Авраама. В этот день заключил Господь завет с Авраамом. Все скажите «завет». Заключил Господь завет с Авраамом. Не просто контракт, а кровный завет. В чем разница? Кровный завет является залогом, клятвой, обещанием между двумя или более сторонами выполнить все те условия, о которых они договорились. И только смерть может разорвать или расторгнуть его. Это залог, это обещание. Это клятва между двумя или более сторонами выполнить все те условия, о которых они договорились. И только смерть может нарушить ее. Это убедило Авраама, потому что он знал, что такое кровный завет. Так как все в том обществе, в котором жил Авраам, основывалось на кровном завете. Когда люди вступали в брак, они не одевали друг другу обручальные кольца. Они делали надрез вокруг безымянного пальца, потому что верили, что этот палец ведет к сердцу, в результате чего проливалась кровь, и на пальце оставался шрам. Так что, когда люди видели его, они знали, что этот человек состоит с кем-то в завете. Кто из вас знает, что нужно действительно серьезно влюбиться в кого-то, чтобы сделать надрез вокруг пальца? Они очень серьезно относились к завету. Они знали о последствиях. Авраам знал о последствиях нарушения кровного завета. Итак, Богу удалось привлечь его внимание посредством кровного завета. Позвольте мне показать вам, о чем думал Авраам, когда Бог сказал: «Я заключу с тобой завет». Представьте себе, что у нас есть семья Вильямсов. Это семья воинов. А также семья Бургов, семья фермеров. Заключение кровного завета начинается в первую очередь с того, что вы осознаете потребность в этом завете. Завет предназначен для того, чтобы покрывать слабости. Он основывается на различиях. Кровный завет нужен потому, что между вами и еще кем-то существуют различия. И не важно, что некоторые люди говорят, что, мол, мы все одинаковые. Нет, мы не одинаковые. Мы в чем-то похожи, но мы все разные. Вы слушаете меня? Конечно, если я, например, оказался в церкви, в которую ходят только белые люди, то чисто из-за страха я могу стать и сказать: «Хвала Господу, мы все одинаковы, аллилуйя». Но я скажу это только лишь из-за того, что вокруг нет ни одного темнокожего, и я не знаю, что у кого из них на уме. Я скажу это только лишь для того, чтобы как-то обезопасить свою жизнь. То же самое скажет и белый человек, войдя в церковь, где собрались одни темнокожие: «О, мы все одинаковые». Нет, мы не одинаковые. У нас есть различия, и я ценю наши различия. Я так рад, что мы все разные. Мир был бы так скучен, если бы мы все были одинаковыми. Представьте себе, что у нас у всех одно и то же имя — Крефло. Я рад, что мы разные. Так что завет, в первую очередь, имеет дело с различиями. Во-вторых, он предназначен для того, чтобы покрывать слабости друг друга. Я женился на Тэффи не потому, что она такая же, как и я. Мне нужен был кто-то не такой, как я. Там, где я силен, она слаба. Там, где она сильная, я слаб. Мы вступили в брачный завет, и тем самым покрываем слабости друг друга. У нас их больше нет. Так происходит не только в браке, но, например, и в бизнесе. Кто-то может быть слаб в определенной сфере бизнеса, а кто-то, наоборот, силен в ней. Тогда они становятся партнерами между собой и покрывают свои слабые стороны.
Бог не хочет, чтобы вы жили в страхе. Божье Слово даст вам веру, которая освободит вас от страха. В своей книге «Свобода от страха» Кеннет Копланд учит, как жить верой и как освободиться от господства страха. Если вы хотите получить бесплатный экземпляр книги «Свобода от страха», то напишите нам по адресу: Беларусь, Минск, 220-123, абонентный ящик 35, миссия Кеннета Копланда.
Хвала Богу, я знаю, что Слово Божие освободило вас сегодня. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна 8:31-32: «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познайте истину, и истина сделает вас свободными». Свобода — вот чего мы хотим. Нам не нужна религия и пустые дела. У религии вообще нет никаких ответов. Я знаю, что среди вас есть люди разного происхождения. И знаете что? Пока мы сосредоточены на Иисусе и на Его господстве, мы можем работать вместе, независимо от наших убеждений и происхождения. И как учил сегодня брат Крефло, Бог желает, чтобы мы жили без разделений. Сегодня мы предлагаем вам книгу «Свобода от страха». Некоторым из вас нужно прочитать эту книгу, потому что, возможно, вас воспитали так, что в вашем сердце поселился страх. И вы боитесь идти дальше рамок своей деноминации или своего личного понимания Бога. Помните, мы живем в последние дни, и не должны отвергать никого, кто любит Бога и верит, что Иисус Христос является Господом. И если мы должны быть терпимы к неверующим, тогда насколько же больше мы, как верующие, должны быть терпимы к тем, кто верит немного не так, как мы? Это не значит, что мы идем на компромисс, это значит, что мы живем в силе Божией, которая смотрит выше различий и того, что в действительности не так уж и важно. Важно, чтобы мы знали, что Иисус воскрес из мертвых, и передавали Его любовь людям, чтобы мы могли работать вместе и делать то, что Бог призвал нас делать. Хвала Богу! Я ободряю вас заказать эту книгу. А сейчас брат Копланд споет песню под названием «Прошепчи Иисус». Помните, Иисус — Господь.
Whisper Jesus, I love you, Jesus. Heaven's peace will make you whole. Thank you, Lord. Just praise Him, worship Him, bless Him, whisper the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. And if we then